Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadayal.
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 Dinadayal Prabhu, Dinadayal, Dinadayal Prabhu, 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 Dinadayal.
Shyama Sundara Kanayalal, Girivaradhari Nandadulal.
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 Nandadulal Prabhu, Nandadulal, Nandadulal Prabhu, 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 Nandadulal.
Achyuta Keshava, Sri Radha Madhava, Govinda Gopala Hari.
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 Gopal, 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 Gopal.
Gopal, 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 Gopal.
Gopal, 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 Gopal.
Gopal, 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 Gopal.
Разные имена Бога просто прославлялись. Каждое имя Бога, оно несет смысловую нагрузку. Какое-то качество божественное открывается через имя. Даже мы между собой общаемся, когда... И когда мы кого-то называем по имени, мы обязательно туда вкладываем какой-то смысл, да? Или нет? И, да. И вот у Господа бесконечное количество имен. И каждое имя, оно что-то значит. И когда мы повторяем одно из имен Бога, мы как бы перенимаем качество Бога в себе. То есть не то, что перенимаем, а, скажем так, взращиваем или как бы не пополняем, а как правильно?
Ну, может быть, даже и перенимаем чуть-чуть. Да,
Ну, то есть они у нас есть, эти качества. Потому что мы, как души, мы не отличны от Господа. Качество такое же у нас, как Ярослав говорил, да? грамм золота и жила золотоносная, да, качество такое же. Количество разное только, да. И в нас, как у душ, тоже такие же качества, как у Бога есть. И когда мы повторяем то или иное имя Господа, мы в себе в это время как бы пробуждаем это качество. Оно у нас есть, просто оно такое в спящем режиме, в дремлющем. И когда мы повторяем, мы пробуждаем эти качества. Говинда — это имя Бога. Говинда — тот, кто пасет коров.
Я даже подозреваю, что слово «Господь» тоже как-то с этим связано.
Го – это также чувство. Тот, кто дает наслаждение чувством. Это имя Бога такое. Расскажите, пожалуйста, о природе вредных привычек, алкоголь и так далее. Когда ребенок видит святого человека, что это? Как совместить эти два вопроса? Вредная привычка и видение святого. Природа вредных привычек с прошлой жизни может идти. Может, в этой жизни человек попадет под влияние, ну, скажем так, темных сил, они проникнут в его сознание через общение, в основном через общение. Кто-то эту привычку нам прививает просто, как прививку просто. Дает вкус вредной привычки. Все. И мы потом не можем избавиться, потому что какая-то личность тонкая, она проникает в сознание человека и постоянно требует этого. Все. Говорится, разум такого человека, в принципе, уже почти что сломлен. Это болезнь разума. Алкоголь, наркотики вот, и так далее. И избавиться также можно. По милости святого, тот, кто даст другой вкус, то есть к чистым привычкам. То есть также он должен дать, как бы не то, что он должен, мы должны перенять у него, просто у нас сильное желание должно быть, перенять у него это качество святой личности. Все поведение его, качество оно перейдет тогда нам. И он, по милости такой личности, мы можем избавиться от дурной привычки, если она не глубокая, но если она очень глубокая, может, в прошлой жизни бывает, у человека осталось это желание, то есть остается это, то тогда это очень сложно будет сделать. Может быть, даже на следующую жизнь может перейти. Но когда ребенок видит святого человека, что это? Ну, великая удача это. Это не только для ребенка. В этом плане мы все как дети, если мы видим святого, это великая удача, просто нам повезло очень. Как один учитель сказал своему ученику, он сказал, ученик говорит учителю, я, наверное, в прошлой жизни был каким-то святым, раз я в этой жизни так быстро спрогрессировал, то есть на высокий духовный уровень поднялся быстро очень. Скорее всего, я в прошлой жизни уже был святым. Гуру посмотрел на него и сказал, ну, обязанность гуру – избавить ученика от ложной гордости, от ложного восприятия этого мира, от ложной, скажем так, ложного понимания этой значимости, то есть, что мы здесь что-то так обладаем какими-то качествами. Он ему сказал, да нет, ты в прошлой жизни был просто лягушкой в болоте, квакал. Не просто святой проходил мимо после того, как покушал, просто решил рот сполоснуть. И когда он плюнул, одна капля тебе в рот попала, когда ты квакал там что-то. Но вот в этой жизни ты уже родился человеком и вот встретил святых людей. И вот ты сейчас поднимаешься потихоньку. Великая удача встретить святого.
Давайте. Женщина воспитывает мужчину верой. То есть она может ничего не говорить ему внешне, но если у нее в сердце будет вера в него, в его лучшие качества, то они в нем проявятся. В то же время, это вообще принцип йоги, потому что весь принцип йоги основан на вере. Вера – это первая ступень, в том числе в бхакти-йоге. Если нет веры, Господь говорит в Бхагавадгите, то вообще любое действие не принесет плода. Вот мы, например, говорим хорошие вещи здесь, да ведь? Ну, как бы благость, фестиваль. Мы все говорим хорошее. Но плод будет зависеть от того, насколько говорящий сам верит в то, что он транслирует здесь. И насколько слушающий верит, насколько есть атмосфера доверия. И точно так же во взаимоотношениях мужа и жены, или вообще мужчины и женщины. Женщина, если она верит, что он может стать великим человеком, ну или просто хорошим очень человеком, вот эта ее вера, даже если она молча ее просто будет никак не проявлять словами, она может очень сильно на мужчину повлиять. Вот мужчины могут подтвердить, мужчины могут здесь подтвердить, что если жена верит в меня, то сразу же силы как-то появляются. Она говорит: да я верю, ты такой классный, ты сегодня победишь. Да, или у тебя все получится, я вообще вот, ну, ты такой замечательный. То есть, и она, если это вкладывает в веру, не лукавит, ну, там, не издевается, а реально говорит с верой, то у мужчины появляются крылья за спиной, такие невидимые. И даже если она молча это сделает, просто так вот, ну, мужчина это все равно чувствует, потому что у женщины сильная психика, и она это эманирует просто своим умом, от нее фонит либо верой, либо безверием. Правда ведь? Мужчины подтвердят. И за каждым, поэтому и говорится, что за каждым мужчином, за каждым великим мужчином, мужчиной стоит какая-то великая женщина. Это либо мать, которая верила, верила, говорила: давай, ты молодец, сынок. Либо жена, либо какая-то любовница, либо сестра, либо просто какая-то женщина, может быть, даже посторонняя, которая что-то сказала, там, тетя, там, не знаю кто. Потому что женщина наделяет верой, и она инициирует мужчину на подвиги. Верой делает. Если веры нет, хоть какие слова красивые говорите. Что угодно говорите. Все лекции благости процитируете, но вы думаете, что он подлец. Он так и будет подлецом. Как в сказке в русской. Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Вот вера – это чем мы его призываем повернуться. Если мы верим, что он сволочь, а говорим ему, что он хороший, то он будет кем? Он сволочью и будет. Если мы думаем, что он классный все-таки внутри человек, я верю, что он все-таки, ну, есть в нем хорошее, есть, глубоко верю, то он станет хорошим.
Продолжение просто.
Продолжение, да. С каким чувством говорить жене, что она не права, и как вызвать это чувство в душе, когда я говорю это, она сильно злится, но потом отходит и извиняется. Вы думаете, я квалифицирован это ответить? Но вообще рекомендуется говорить... Современные психологи, также ведические психологи, они рекомендуют говорить не «ты послание», а «я послание». Чем отличается «ты послание» от «я послание»? Наверное, здесь знают многие, да? Что когда я говорю за себя, это звучит так. Я очень нуждаюсь в том, чтобы ты, ну, как бы помогла мне. Это муж так говорит, да? То есть мне нужна твоя помощь. Я нуждаюсь просто в поддержке, потому что у меня много забот и дел там, и так далее. И вот там, ну, человеку надо, чтобы там завтрак был или еще что-то. А чему мужу надо? Ему много-то не надо. И он говорит: просто помоги мне. Я нуждаюсь, я нищий, он говорит. Это я послание. А ты послание это. Ты что вообще, обнаглела, что ли? Уже который день завтрака нет. Ты что вообще, не уважаешь меня, что ли? Докатилась уже. Обязанности женские забыла. Че, Тарсунова не слушала, что ли? Понимаете? То есть это ты послание. То есть, ну, в переводе на русский язык ты лошадь. То есть ты плохая, я хороший. Энтузиазм есть после этого что-то делать? Сильнейший. Да? Сразу же руки опускаются. Но если я говорю: я нищий, и я от тебя завишу, а ты богиня, такая прекрасная, помоги, пожалуйста. То есть есть два типа общения всего. Это молитвенное общение и претензиозное общение. Они в корне противоположны. Молитвенное общение — это я говорю, ты классный, я нищий. Помоги, пожалуйста, и спасибо за все. Прославление, просьба, благодарность. Прославление, просьба, благодарность. Претензиозное общение полностью наоборот. Порицание, порицание, порицание. Никакой просьбы там, там одно просто ругательство идет изнутри и все. Поэтому нам нужно научиться молитвенному общению. И также и с Богом, и также и с людьми, и также и с детьми. Мы по одной и той же можем, как бы сказать, алгоритм-то один и тот же, все же личности. Я тебя уважаю, я тебя ценю за то-то, 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 ты в том-то и том-то замечательная. У меня есть просьба такая, у меня есть зависимость от тебя в том-то и том-то, помоги мне в этом. И вообще спасибо, что ты вообще есть. Да я тебя обниму. И по 10 раз на дню жену обнимать, вопреки всему.
Существуют ли вампиры и русалки? Существуют. Подскажите, пожалуйста, с какой книги начать погружение в духовный мир? Сначала надо понять, что просто, ну, в какой традиции я нахожусь, выбрал ли я уже путь. Если пока нету пути, выберите Бхагавадгиту, потому что она универсальная книга. Она подойдет всем традициям. Ее многие великие личности во всех традициях читают, погружаются, читают ее научно. Это научное погружение в духовный мир. Это лучше не придумать просто, потому что это кладезь, это сжатые веды, полностью там все заложено. Второй вопрос, есть ли тут на фестивале человек, который может стать старшим? Есть? Ответ – есть. Любой человек, которого вы уважаете, прислушиваетесь к его наставлением, к его советам, может быть для вас старшим, даже если он по возрасту младше, может быть такой человек. Вопрос вашей веры. Если после смерти тонкое тело мужчины сохраняется, как происходит его новое рождение в женском теле? Ведь это совсем другая природа. Куда тогда пропадает черты характера, пропадают черты характера мужского человека? Никуда они не пропадают. Видели женщин с мужским характером? Вот это вот с этой оперы. Никуда, прям все. Привязанность к женщине сильнее была, нежели привязанность к мужскому характеру. Что такое мужской характер? Это значит, я действую как мужчина. То есть мужской характер подразумевает, я действую как мужчина. Но если я привязан к женщине сильно, это не мужской характер. Это женский характер, скажем так. Женский характер в мужском теле просто. И значит, следующее рождение будет в женском теле. Ну, какие-то повадки останутся, вот какой-то маленький штрих мужчина останется. Ну, появится, ну, тело женщины будет. Поэтому характер – это в первую очередь, ну, действие, как мужчины.
Угу. Да, давайте.
Во все времена кто-то все равно любил кушать рыбку. Раз есть рыба, значит, найдется тот, кто ее будет ловить.
Знаете, до Кали-Юги вот эти вещи, которые сейчас являются пороками, не были пороками.
Да.
Потому что та или иная деятельность является пороками по определенным причинам. То есть за внешним действием, вот, например, Пхима ел мясо, великий-великий преданный. Он ел из 5 пандавов, он был не вегетарианцем. Но он не был при этом грешником. Понимаете, то, что является грехом в одних обстоятельствах, в других обстоятельствах грехом не является. Потому что тогда люди умели освящать, например, ну, вот, цари и воины великие, они охотились. Убивали на охоте оленя, например, могли осветить эту пищу в те времена, в Двапара-югу. А сейчас даже священники этого сделать не могут. Тогда это мог кшатрий сделать, воин. Он знал, как осветить пищу. А сейчас это даже ни один священник вам ничего не осветит, потому что нету такой квалификации в Кали-югу. Люди деградировали. Поэтому то, что тогда было вот так... Понимаете, мы Махабхарату не должны воспринимать как руководство для себя без духовного учителя, потому что что тогда было актуально, сейчас может быть не актуально. Нам нужно даже Махабхарату, даже Бхагавадгиту воспринять через посредство духовного учителя, потому что духовный учитель скажет, вот это для тебя в Гите сейчас актуально, а вот это пока не задумывайся об этом. Ну или задумывайся, но это не твой уровень. Понимаете? То есть лекарство должен прописывать врач, лечащий. Да ведь? Мы не приходим в аптеку и не едим с полок лекарства. Я больной. Дайте мне все, мне сейчас поможет. Правда ведь? Что с нами будет? Пятнами покроемся в лучшем случае.
Многие люди боятся опасных ситуаций, угрожающих смертельным исходом. Я знаю, что существуют методики подготовки к смерти, чтобы... в результате возвыситься. Вопрос в следующем. Как готовить воинов, когда они часто сопряжены с опасными, скоротечными и внезапными ситуациями, когда нет времени на подготовку к смерти? Вопрос, как готовить воинов, когда они часто сопряжены с опасностями, скоротечными и внезапными ситуациями, когда нет времени. Тут, скорее всего, вопрос стоит не так, как готовиться к смерти, чтобы не бояться ее. То есть вопрос, в каком сознании в это время человек находится. Что значит возвыситься? Тут говорит, можно возвыситься, мы знаем методики, здесь кто-то пишет, что как можно возвыситься. Возвыситься... куда возвыситься? То есть вопрос нашего сознания, насколько мы готовы оставить этот мир материальный. Вот это подготовка достойная. Если мы готовы легко, не боясь смерти, выйти из тела и при этом опять остаться в материальном мире, какой толк в этом вообще тогда? Опять рождение. Джанмам ритю джагар видхи, опять рождение. Это значит, что опять старость придет, это придет опять болезнь, опять придет смерть. Как бы мы ни готовились, бесстрашными были, мы не боимся смерти. Но если у нас ждет опять следующее рождение, ну какой смысл тогда в этом был, в этой подготовке был? Поэтому здесь гораздо важнее подготовить сознание к такому качеству, чтобы вы, если оставите тело, уже больше не рождались. И тут не вопрос смелости. Не вопрос смелости. Вот. Это одна женщина, ученица Шрилы Прабхупады. Ее подготовка была совершенная. Она не боялась смерти. Ее сознание было просто, с одной стороны, как бы бесстрашное, идеальное такое. То есть она полностью, с другой стороны, она не готовилась вообще к смерти. Она и не боялась смерти. Она просто доверила себя своему учителю. Она каждый день выполняла свою ежедневную практику духовную, выполняла свои обязанности. Каждый день она брала четки и каждый день выполняла свои обязанности, повторяла святое имя. Вот она подготовка. Самая лучшая подготовка, совершенная подготовка. Она сосредоточена только на Боге. И все. И в один из дней она вот так сидела, повторяла мантру и так и осталась сидеть просто. Без всякого страха, без ничего. И она ушла в духовный мир. И вот это достойная смерть. Но здесь говорится о воинах. То же самое. Можно физически, психически как-то готовиться, быть там таким могущественным, сильным и иметь сноровку разную военную, подготовку там какую-то. Все это можно иметь. И если при этом еще человек сосредоточен на Боге, на высшей цели, вот это совершенная подготовка. Я такому человеку просто советую просто приехать в ашрам, где живут ученики. И вот она будет первая подготовка. Как один генерал, это было во время чеченских вот этих событий, я не знаю, какой это год был, 90-е годы, да, по-моему?
94-й.
Вот. Ни один генерал, он когда вот уже эти события закончились уже, он в отставку ушел, или, ну, то есть остановил свое вот это вот служение, то есть защищать, ну, просто как на пенсию или в отставку ушел. И он попал на лекцию к нашему духовному учителю. И духовный учитель там говорил тоже о сильных личностях. И он так проникся этой философией, решил практиковать, начать практиковать. Он начал повторять Святое Имя, пытался соблюдать 4 регулирующих принципа. Это неупотребление в пищу, мертвую пищу, то есть мясо, рыбу, яйца. Неупотребление интоксикации, алкоголь, наркотики, табак, кофеин. Азартные игры исключить и махинации денежные, обман. И незаконные половые отношения. И каждое утро просыпаться и вычитывать определенное количество, то есть выполнять свои духовные обязанности. Каждый день это нужно делать. И он начал это делать. Делал. И потом, через полгода или через месяца 8, приехал опять учитель туда. И этот человек сильный, считал себя очень сильным. Он такое видел, он прям так и будет говорить учителю. Он подошел к нему смиренно, сложил ладони и сказал: «Я себя считал очень сильным человеком, потому что я такие видел просто ситуации, когда люди умирают, их просто разрывало прям просто там и гранатами, и там что только, прям на глазах просто людей убивали и там резали, и что там только не было. И я это спокойно все, я себя считал очень сильным человеком. Но когда я столкнулся вот с этой практикой, я понял, что я слабак, я очень слабо, оказывается. Я не могу принципы соблюдать достойно. Я прилагаю столько усилий, чтобы выдержать хотя бы какой-то из них, этих принципов. Ранний подъем, омовение утром, одевание свежей одежды, сидеть, читать вот это Святое Имя. Я понял, что я слабак. Признался просто. Вот сила. Иногда люди говорят: «О, вот эти там кришнаиты, бездельники. Ничего не делают, поют, танцуют, что они там еще едят. Вот их вся практика странная какая-то. Бездельники вообще. Но посмотрите, чем занимаются эти люди. Они каждое утро встают в 3:30. Каждое утро. Каждое утро мываются полностью. Теплой, холодной водой. Неважно, какая вода есть, надо мыться. Вот какую воду Бог дал, сейчас я омываюсь просто, надо мыться. Каждый день вычитывают свои круги, проводят службы, медитации, читают класс Бхагава, там, ну, лекцию. Потом, каждый день с 3:30 до 10 утра практика, каждый день. И они говорят, это бездельники. Попробуйте так пожить, надо им сказать, этим людям. Попробуйте так пожить каждый день. Это титанический труд, работа над собой, это работа над собой. Внешне мы можем быть сильными воинами, но что внутри?
Насколько важно находиться в конкретной духовной традиции, православии, исламе и так далее? Можно ли духовно прогрессировать, изучая всего понемногу, молясь православными молитвами и одновременно изучать веды? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Александр Сергеевич Пушкин. То есть можно есть эту ягоду, только отравишься. Понимаете? То есть, смотря чего вы хотите, все можно. В этом мире вообще все можно. Можно ли духовно прогрессировать? Можно. Не возбраняется. Но какой будет эффект? Эффект будет не самый большой, если всего понемногу. То есть, идея в том, что мы должны выйти замуж. Вот может ли девушка забеременеть, со всеми понемногу общаясь? Ну так. Ну, наверное, может. Но будет ли у нее счастливая жизнь семейная? Наверное, нет. То есть ей надо выйти замуж. Точно так же живое существо, если мы ученики, мы должны понять, что без духовного учителя вы можете хоть что изучать, и всего понемногу, и всего помногу, но вы все равно не будете развиваться, потому что положение наше – служить, наша радость, вот моя радость, например, если я не служу, мне тошно становится жить, потому что, ну, я бесполезный, вот знаете, чувство бесполезный. А чтобы я был полезный? Вот мне всегда этого хотелось. Всегда хотелось кому-то быть полезным. И то одному послушаешь, то другому послушаешь. Удовлетворения нет. А удовлетворение приходит, когда мы начинаем служить тому, кто Богом уполномочен, то есть духовному учителю. С этого только начинается духовная жизнь. Без этого можете все, что хотите делать. К той традиции, к другой традиции. В любой традиции нужен наставник. В любой традиции. Придете ли вы в православие, вам в конце концов скажут, где твой авторитет, кто твой наставник, кто тебе дает благословение, кто тебе принимает как такового и за тебя ходатайствует перед Богом. Кто? Если никто, то нету смысла в этом православии. То же самое в исламе, то же самое в ведической любой традиции. В любом случае девушка должна выйти замуж. Иначе она бесхозная. Она кто такая? Блудница ее называют. Блудит, ходит. Она просто ходит и блудит. Так же и мы ходим и блудим. Вот тут поизучали, тут поизучали. Поэтому нам надо прибиться к какому-то, какой-то личности святой. Вот тогда будет толк от изучения всего, о чем вы пишете. Один человек уверяет меня, что постичь Бога можно при помощи каких-то веществ типа грибов. И это тоже будет истиной.
Тоже будет истиной.
Но я чувствую, что это ложный путь. А человек, который это говорит, близкий человек, как с ним себя вести?
Готовьте ему грибной суп. Говорите, это истина. Истинно грибной суп. Тоже познаешь себя грибником. Галлюциноген, он просто отдаляет от Бога. Тонкие существа, они просто проникают через галлюцинации, то есть через галлюциген. Галлюциген является неким порталом таким, стимулятором, который проникает в сознание, и человеку внушает, что это все реальность. Ну, конечно же, это реальность, но она материальная реальность. Бога не постичь такими вещами. Не такой дешевый путь просто пойти грибов наесться и уйти в духовный мир. Представляете, если бы так просто было бы. Мы бы на благости не ездили бы. По лесам бы ходили бы, грибы собирали бы просто и все. Это существа такие, они проникают. Это же сознанием обладает любой галлюциноген. Он просто проникает. Сознание стимулирует определенные разделы мозга просто. И так как человек дальше носа своего ничего не видит, хоть немножко расширяется его сознание, он думает, это уже божественная реальность. Я Бога видел. Ничего человек не видел. Единственное, что здесь, ну, в этом вопросе, я так услышал, что как мужу объяснили, это мужу, да, это близкий человек, да? Как ему объяснить? Ну, это нужно объяснять, не пытаться так, чтобы не ранить его. Иначе он до конца жизни грибником будет. Ну, гордость может. У мужчин гордость, она такая, она ранимая, сильная. Женщины еще, они такие, ранятся, но не быстренько как-то могут простить это все. Но мужчины могут не простить долго, глубоко в сердце могут проникнуть эти обиды. Ну, то же самое, то есть через ум, через ум проникают эти сущности, и они убеждают, что я добренький стал. Но кто этот я? Про кого ты сейчас говоришь? Вот спроси, а ты про кого говоришь, что ты добренький стал? Вот этот добренький, это кто? Он скажет, я. Ну вот этот я, это кто? Он скажет, Вася. И все? Вася, и все, вот это ты? Или тело ты, или ты мужчина, или кто это ты? Что, кто угодно может подсоединиться к нашему, знаете, к нашему проводу телефонному, к нашей линии телефонной и говорить, что это я. Добрее, может быть, да, человек стал, но духовного прогресса в этом, ну, как бы нету. А? Лже-добрее, да. То есть это искусственная доброта. А вот истинную доброту проявить. Стимулятор, он может быть являться как неким таким, да, фактором, который поможет человека как бы вытащить просто с какой-то ямы. То есть у него может быть какой-то опыт появится какой-то, ну, глубокий. Но это не духовный опыт. Просто может быть, да, это может быть стимулятор. Например, человек может опиться алкоголя так, что ему так дурно станет, что он больше никогда пить не будет. Скажет, все, достаточно уже просто. Все, но это не значит, что теперь вот это мой теперь стимулятор, который будет меня поднимать духовно. Каждый раз я там, как только плохо стало, сейчас напьюсь и нормально буду прогрессировать. Здесь то же самое. Просто у человека открывается, я говорю, какие-то затрагиваются, ну, пласты, скажем так, в мозгу. И у человека просто какой-то вот, человек просто напился, например, алкоголь. Вау, ничего себе состояние какое. Каждый наверняка, кто первый раз пил, просто был, знаете, в блаженстве, да? Кто первый раз там наркотики употреблял, вау. Или там еще что, вау. Ну, это разве прогресс? Нет, это просто какое-то другое состояние сознания, оно впечатляет очень сильно. Оно какое-то другое, просто новое. А так как нету интеллекта обозначить это состояние, то лучше всего сказать, вот это, скорее всего, духовность. Вот она, духовность, вот она такая должна быть. Когда Прабхупада приехал на Запад, в основном присоединялись хиппи. Это молодежь, которая она жила вот на наркотиках. Вот в то время ЛСД это было просто, знаете, для них, как вот сейчас люди вот сигареты курят, так раньше там на Западе, в Америке. Там, молодежь ЛСД употребляла. Они так наслаждались. И когда Прабхупада начал проповедовать там, просто святое имя воспевал, и все. Он никого не звал, ничего. Люди просто на звук этот шли. Он очищал их сознание, они чувствовали, о, как классно. Начинали тоже петь, они чувствовали, вау, ничего себе, здорово. И потом один ученик спросил у Прабхупады, Прабхупада, что это такое сознание Кришны? То есть объясните, что это такое, что за, как вот это? Прабхупада думал, как, ну, недолго думал, он как ответить доступным языком для этого человека. И он знал, что этот человек ЛСД употребляет иногда. Или употреблял. И все, кто сидели, ученики, они все знают этот опыт переживания под ЛСД. Но он сказал, сознание Кришны, это вот, если вот эту всю комнату ЛСД наполнить полную, вот это, говорит, сознание Кришны. И до них дошло, до всех, представляете? Вау, ничего себе. Тогда надо практиковать. Ну так, доходчиво он просто говорил. То есть это опасно на самом деле. Отдалять будет от реальности.
Нам дорогие ведические и христианские образы. Могут ли на алтаре присутствовать образы Кришны, Радхи и Богородицы и других святых? Не является ли это оскорблением? Оскорблением это не является. То есть на домашнем алтаре, тем более вас никто не контролирует, вы вообще можете устанавливать отношения, какие вам нравятся. Но опять же, в конце концов, вам нужно определиться, кому вы отдаете жизнь, кто ваш духовный учитель. Сам принцип. То есть у нас может быть много родственников, да, например. Ну вот если брать духовную жизнь как принцип семьи, это расширенная семья, семья Бога, да, мы все в каком-то смысле родственники, братья и сестры с духовной точки зрения, правда ведь? У нас один же отец. Но при этом у нас есть какие-то веточки там родословные, свои дяди, тети и так далее. И вот духовная жизнь – это тоже принцип семьи. И нам надо определиться, кто наш духовный отец. Не просто родственники. Богородица тоже наша родственница. Кришна – это общий отец всех живых существ. Радха – это общая мама всех живых существ. И так далее. Какие-то святые являются нашими ходатаями перед Богом. Какие-то святые являются нашими защитниками или защитницами. Или нашими покровителями. Но все равно кто-то должен стать моим главным, перед кем я, скажем, отчитываюсь, ну, перед кем я несу служение. Кто мой главный покровитель, да? Иначе я бесхозный человек, я просто как религиозный бродяга. Вот. А так в этом же ничего плохого нет. Это же все святые личности, они все как-то могут нам способствовать. Мы с ними и со всеми можем разговаривать, молиться им и так далее. В этом нет проблемы.
Мой ребенок 16 лет занимается духовной практикой. Хороший ребенок. Почти что всю жизнь получается. Мои родители мусульманской традиции категорически против. Как мне защитить моего ребенка? Общайтесь с родителями, со своими, как с друзьями. То есть пытайтесь как-то, ну, общаться с ними, просто не как, что вы ребенок, как друг просто. Другой момент. Это ваш ребенок, и вы берете за него ответственность, не ваши родители. И только вы отвечаете за него. И вот это вы тоже можете говорить. Можно приводить такую, ну, как бы аналогию такую, она очень доходчивая для родителей. Мама, я твоя, то есть я твой ребенок. Ты отвечаешь за мой дух, ну, за мою жизнь. Ты берешь ответственность. У тебя есть планы на меня, как заботиться обо мне. Потому что только ты отвечаешь за меня. Не бабушка моя, то есть твоя мама, а ты отвечаешь за меня. И вот представляешь, у тебя есть планы на меня. А моя бабушка, твоя мама, тебе говорит, нет, надо вот так вот делать. Как ты себя будешь, мама, чувствовать? И вот этот ребенок, мой ребенок, я за него отвечаю. И у меня есть планы на него. И когда мне говорит, я что-то не так делаю, как вы хотите, а вы берете ответственность за него, что отвечать-то все равно я буду. И вот мое видение как раз вот такое, что надо вот так вот делать, потому что я вижу, что ребенок счастлив. Критерий того, что человек правильно развивается духовным, человек становится все счастливее и счастливее. Другого критерия нету. Если человеку навязать какую-то практику и говорит, ты родился в мусульманской стране, ты должен идти только этим путем, это в корне неправильно. Надо спрашивать у ребенка, ты счастлив этим путем идти? Да. Все благословения надо давать и родителям, и бабушкам, где все должны благословлять, если человек идет путем, и он становится счастливым. То есть, и вы видите, что эта традиция авторитетная, неважно, мусульманин он или христианин, или там индийским каким-то, неважно, человек счастлив просто, это самое главное. Ну и также вы, как мать, должны сражаться за счастье своего ребенка. Максимальное сражение должно быть. Только оно не должно приносить страдания другим. Пытайтесь гибко с разных сторон отстаивать счастье своего ребенка. Одна женщина, это в нашей традиции. Это пример не то, что там традиция меняется, а сам пример, как сражается за счастье ребенка мать. Она родила дочку. Муж приезжает, оба духовные, очень продвинутые личности. Около 20 лет занимаются духовной практикой оба. Она родила дочку. Муж приезжает, забирает ее с роддома. Везет домой. И жена говорит, а мы куда едем? Он говорит, домой? Она говорит, надо в храм ехать. Она говорит, а он говорит, какой храм? Ты только с роддома, тебе восстановиться надо, у тебя ребенок вот грудной еще, какой храм? Давай домой, там тоже же храм есть у нас. Ну, в доме, если есть у вас алтарь, имейте в виду, ваш дом храм. Она говорит, нет, надо доехать в храм. Зачем? То есть у них отношения дружеские. Они муж и жена, но они доброжелатели. А она по-доброму говорит, и он ей по-доброму отвечает. Понимаю ее, просто он пытается понять, зачем. Он не то, что ей запрещает, он просто хочет, а зачем? Она говорит, надо ребенка Господу предложить. На алтарь прям. Ну, чтоб махапрасадный был. Ну, освященный имеется в виду. И муж говорит, ладно, поехали, раз так ты хочешь. Ну. Хотя он понимает, что это им дома можно сделать. Но жена, она этого хочет просто. И он уважает ее выбор, ее мнение уважает, что они друзья, они не просто муж и жена, они еще друзья. А друг всегда уважает желание или мнение друга. Ладно, хорошо, поехали. Они приехали туда. Она берет ребенка, несет к алтарю. Это храм, это алтарная. Она вот примерно, может быть, в половину этого зала. А может даже, в половину зала точно такая алтарная. Там большой алтарь, там божества, там Радха с Кришной стоит. большие, как в человеческий рост. Очень высокий стандарт поклонения там. Там люди ходят постоянно, очень много преданных, духовных людей. Она берет этого ребенка, подходит к священнослужителю, который непосредственно в алтаре служит Богу, предлагает там цветы, благовония там, и так далее. Она подходит ему и говорит: «А можете предложить Господу?» Он говорит: «У нас такого нету, мы не практикуем такое». То есть такого нету у нас. Она говорит: «Пожалуйста, предложите, я вас прошу». Он говорит: «Нет». Он говорит: «А мне без разницы, есть у вас это или нету. Пожалуйста, сделайте это. Я хочу, чтобы мой ребенок был махапрасадным». Она убеждает, представляете, священника. И у нее такая сила и вера внутри, что это нужно сделать. Священник понимает, что отступать некуда. Он просто вот он не сможет противостоять против вот этого желания матери. Он говорит: ладно. Он взял ребенка, поднес: «Господь, вот, прими с любовью. Душа пришла новая в это тело. Освети ее, пожалуйста, своим взглядом». Прочитал молитву, и все. Ребенок просто светился. Она берет ребенка и тут же только поворачивается, тут же в алтарь заходит духовный учитель сразу. Как награда уже, сразу же. Она тут же к нему подходит, говорит: «Гуру Махарадж, нареките именем сразу же». Представляете, сразу же это все, вот прям, знаете, как по накатанной уже. Он посмотрел, сразу дал ей посвящение такое детское. Ну, духовное имя имеется в виду. Она говорит: «Вот теперь поехали домой». Сели и поехали домой. Все счастливы остались. Это она так сражалась за счастье своего ребенка. Поэтому здесь тоже сражайтесь, но делайте это мягко очень, чтобы никто не страдал. Пытайтесь это делать так.
Ваше отношение к выходу из духовных организаций, ну, таких высокопродвинутых людей, тут, ну, имена конкретные называются, но кто не знает, им будет неинтересно. Типа таких людей, вот других людей. Не знаю, как бы странный, с одной стороны, вопрос. То есть духовные организации, из них кто-то, и в них кто-то входит, из них кто-то выходит. В этом есть какие-то проблемы? Нет. В этом никаких проблем нет. Потому что духовная организация – это просто место, где люди могут осуществлять общение. Правильно или нет? То есть они созданы для общения, для общности. Точно так же, как клубы по интересам созданы для чего-то, чтобы люди объединялись по интересам. Вот есть люди, у которых есть духовный интерес. Для них создаются духовные организации. Кому не интересно, он выходит. В чем проблема? Мы говорим: «О, такой он высокоразвитый, вышел». Ну, какие проблемы? Ну, ему не хочется сейчас так вот здесь находиться. У него есть свои проблемы. Ну, и нет проблем для других. Это его путь, и все свободны, понимаете? Потому что духовная организация, она зависит не от вот этих прихожан-ухожан, она зависит от того, что милость Бога проявляется через основателя этой духовной организации. А основатель, он незыблемая вещь, он никуда не денется. В христианстве никуда не денется никогда Иисус Христос. Правильно или нет? Никуда не денется, значит, нет никаких проблем. Все остальные могут хоть вообще бегать в организацию, выбегать, забегать, что угодно творить. Но дело-то не в них. Дело в том, что Христос никуда не делся, Он никуда не ушел, и Он нас никуда не бросит. Например, в духовной организации, которой мы принадлежим, основателем является Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Он никуда не делся и никуда не денется. Он пришел сюда, чтобы спасать всех, кто захочет. Кто не захочет, нет проблем. Но насильно мил не будешь. Поэтому в этом как бы нет никакой трудности. Все, кто хотят, придут, все, кто захотят, уйдут. Не надо вообще об этом сильно заботиться. И ваше мнение о создании новой религии типа русский вайшнавизм. Возможно ли это? Или восстановление религии на основе русских вед? А зачем что-то восстанавливать? Все и так уже есть. Просто вам не хватает удовлетворения в том, что уже есть. Точно так же, как мужу не хватает одной жены. Он начинает бегать куда-нибудь. Что, думаете, ему там лучше будет, что ли? если он какой-то другой женщине убежит. Потому что мы бегаем со своим рюкзачком, который называется ум. Ум весь, он всегда с нами. И вы можете бегать хоть сколько и восстанавливать какие-то религии. Вы не можете восстановить религию, потому что религию дает Бог, а не мы даем религию. Не мы восстанавливаем религию, это иллюзия полная. В Бхагаватам сказано «Дхармам ту сакшат бхагават пранитам». Это значит, религию дает Бог. Это что в переводе на наш бытовой язык? Вот я хочу познакомиться с девушкой. Кто устанавливает религию в наших отношениях? Я или девушка? Девушка. Потому что я зависим от нее. Я же хочу с ней познакомиться. И она же мое божество-то. Понимаете? То есть я хочу добиться ее внимания. Как она скажет, так и будет. Потому что она объект моего поклонения. Понимаете принцип? То есть тот, кого добиваются, он и устанавливает правила общения. Мы добиваемся общения Бога. Так кто устанавливает правила? Мы или Бог? Бог устанавливает правила. Он говорит, если ты вот так будешь делать, все нормально. Я, может быть, появлюсь перед тобой. Может быть, нет. Еще посмотрим. Не то, что мы сейчас восстановим какую-то религию, придумаем. Ничего мы не придумаем. Мы можем, придумать-то мы можем, но толку-то от этого будет ноль без палочки. Никакого толку не будет. Это просто жонглирование такое, спекуляции умственные, измышления, развлечения от безделья. Я прошу прощения за резкие слова, но это просто вот так и есть.
Это издержки Кали-юги, создавать новые религии. Это вот просто вот качество Кали-юги, эпохи деградации, создание множества религий. Прабхупада, или Иисус Христос, или Мухаммед, они ничего нового не создавали, они просто сделали то, что Бог им из сердца сказал, что вот сейчас для вот этой вот это сделайте. А для вот этого, вот сейчас вот это сделайте, что люди как раз вот это сейчас могут принять, это им поможет. Прабхупада пришел, потому что ему в сердце и Господь, и его гуру говорит, сейчас вот ничего вообще нет, вот только вот это сделай. Своего ничего не придумывай. Только вот это. Но также их еще уполномачивают на то, что они могут что-то привносить, но не должно быть никакого отклонения от центральной, вот, скажем так.
От вечной религии. Религия вечна. Санатана Дхарма называется. Вечная религия.
Потому что если мы что-то еще хотим создать, мы за это ответственность возьмем. На нас лягут все грехи этих людей, которые придут вот в нашу, в новую какую-то созданную религию. Человек приходит, прихожанин, что он с собой несет? Рюкзак, карма тяжелая. Он говорит, вы готовы принять? Как ваша религия называется? Мы говорим, русский какой-нибудь там изм. Ну или китайский изм. Нормально пойдет. То есть вы готовы принять? Да, давайте. Куда это пойдет? Как думаете, куда это пойдет? Куда этот рюкзак пойдет? Конечно, тот и вот придумал. Вот на него он и ляжет просто. Да, таких же придут сотни. И что произойдет с этими основателями в кавычках? Их просто расплющит. И что они сделают, такие люди? Ворачиваемся к первому вопросу. Они убегут в другую традицию. Скажут, не-не, что ты, пойду туда. Так вот. От ума-то мы не уйдем, как Ярослав. Ум с нами же и пойдет. Я хочу в Гималайи, в пещеру спрятать. Так ум туда, рядом с нами, в пещере и сядет. Очень важно найти того, кто будет держать меня просто, знаете, как наручниками привяжет просто. Ну, это так, может быть, образно говорю. И скажет, никуда ты не пойдешь. Сиди вот здесь вот. И вот здесь занимайся. И вот великая удача найти такого человека, чтобы кто-то нас прицепил просто. Это вот, мне вот так повезло, что меня Олег Геннадьевич в свое время взял просто наручниками и прицепил. Говорит, никуда не иди, негодяй. Сколько ты можешь уже бегать, уже столько жизней, сиди здесь. Я так рад просто, что хоть кто-то взял меня и ему остепенил просто. Потерпел немножко, повыл там пару лет, а потом понял, так это же великая удача, что такой человек поймал, нашелся просто. прям с первого раза только меня увидел, сразу сказал: ты негодяй на меня. Он не говорил: как вас зовут, с какого вы города, вот вам гуна благости, питайтесь правильно, вставайте правильно. Ничего такого не сказал, прям даже не глядя, я просто шел за ним, прям не глядя сказал: ты негодяй просто. Я подумал: о, классно вообще. Хоть кто-то мне сказал, что я негодяй, а то обычно я всем говорю, что все негодяи. Неужели кто-то есть такой? Я у меня 40 минут просто мозги выносил просто, никуда не отпустил меня. Это наша первая встреча с ним была в 2003 году, по-моему. А потом он меня выгнал, я сказал: о, вот нет, уж я теперь говорю. Теперь-то я от вас не уйду. А он мне прям реально сказал: иди, я не хочу с тобой не иметь никаких дел, потому что ты негодяй номер один. Я сказал: вот я тем более теперь не уйду от вас. Вот это духовная жизнь. А не так, что ветер дунул ему. Нет, надо быть стойким, как гуру. Гуру тяжелый. Почему он тяжелый? Потому что ветра чувственных наслаждений, вот этих, они его не трогают, он как скала стоит просто, и все. Вот такого гуру надо найти. Ну, извиняемся за такой резкий, может быть, какой-то, ну, тон, может быть, ну. Мой друг пытается перейти на сыроедение, чтобы в последующем перейти на праноедение. Вопрос: праноедение – это что, этап эволюции в прошлых жизнях? Есть ли в нем цель? Стоит ли и, одно слово не могу понять, стремиться, чтобы быстрее прийти к Богу? Если вам это помогает осознавать духовную реальность, то есть вы становитесь все счастливее, и люди не страдают от вас, это очень хорошо. Когда к Прабхупаде ученик один пришел, он пришел так просто и сказал: Шрила Прабхупада, вот мне как-то неудобно, я вот сыроед просто, я себя так хорошо чувствую просто, у меня мозги хорошо работают, я вот не болею, ну, я прекрасно себя чувствую просто вообще. А мне многие говорят, ну вот, с нами кто вот тоже там, друзья, что ты, что-то неправильно, что это просто что-то не наше там, то есть они как-то, и мне как-то дискомфортно просто из-за этого, что мне делать? Как вот эти, правильно ли вообще, что я делаю, может быть, мне не надо это делать? Прабхупада сказал, что эта диета идеальная для бхакти-йоги. Но только занимайся и так, чтобы ты не приносил никому беспокойства. То есть оставь это. Если ты чувствуешь, что ты помогаешь тебе идти к Богу, ты развиваешь любовь к Богу, оставь это просто. Но делай так, чтобы никто не страдал. Пранаедение – супер. Но делайте так, чтобы это возвышало ваше сознание, и любовь к Богу развивалась, и никто не страдал. Это супер диета. Сэкономите очень много денег. Сэкономите очень много времени. По крайней мере, посчитайте, сколько раз в туалет ходим. Но вот праноеды не ходят в туалет. Сколько сэкономят время? Сколько воды сэкономят в унитазах? Ну, это так, может быть, шутки уже такие, но сама идея. Сэкономите очень много времени. Но это не цель. Это не цель стать праноедением, потому что многие могут потерять цель из виду, думают, праноедение – это цель жизни. Нет. Цель жизни – развить любовь к Богу.
На вопросе, когда мы столкнулись с этим, я 5 лет на вегетарианстве, праноедение тоже, и у меня родители, особенно отец, категорически против. И против того, что в доме периодически благовония кормят, что-то все.
Первое. Терпите. Это вы уже делаете. Да. То есть это мы уже, по-моему, говорили, да? Огонь и вода, и медные трубы. Наговорили мы здесь уже об этом? Нет, наверное, да? Если вы стали на духовный путь, идете именно вот так и чувствуете такое препятствие у вас, да, во-первых, продолжайте выполнять свои обязанности качественно, как дочь, да, как девушка, ну, то есть как сестра, если у вас там есть туда, да, то есть выполняйте свои обязанности качественно очень, доброжелательно относитесь. То есть не спорьте, не доказывайте, не объясняйте, не впихивайте счастье, тем более. Благовоние не нравится, не жгите благовоние, значит. Чуть-чуть раз и затушите просто. И все. Просто вот питайтесь так, чтобы они не чувствовали какое-то вот просто чуть-чуть. И вот, что ты не ешь мясо? Не хочу. Не надо объяснять, что это трупы, что это карма тяжелая, что это в ад пойдем, что это все. Не надо это ничего говорить. Просто не хочу. Ну ты же раньше хотела. Ну раньше хотела, сейчас не хочу. Долго не нужно в это погружаться. Первое, то есть еще что нужно сделать? Попытайтесь стать успешной в жизни. Успех – это очень сильно пленяет сердца близких. Потому что если мы не успешные и пытаемся следовать таким вот высоким стандартам, это никому не будет нравиться. То есть первое испытание будет какое? Будут говорить, что вы сектанты. Это первое испытание только. Его нужно пройти терпеливо. Здесь терпение нужно. Продолжайте, продолжайте. Но выполняйте при этом свои обязанности. Оставайтесь, ну, дочкой. Все, ну, все правильно делайте. Потом второй этап будет еще сложнее. Второй этап будет такой. На вас внимания обращать не будут. Вот просто вообще вот. Неинтересно. Как надо? Не нейтралитет, а вот...
Игнорирование.
Игнорирование. То есть вообще вы будете просто... Вы будете этого хотеть. Как раз вот в этот момент начнут, вы будете хотеть. А чего вы меня не замечаете? Я такая продвинутая. Я такая чистая. Я все знаю. Я вам на все вопросы могу ответить. А на вас вообще там? Раньше хоть так внимание обращали там, говорили. А тут вообще не обращают. Ну полностью холод. Это второе испытание. Его нужно пройти терпеливо. Третье испытание еще тяжелее будет. Это медные трубы начнутся. Вас очень сильно по-настоящему будут уважать. Не поддельно. Очень уважать сильно будут. Ценить будут. Прославлять будут всегда. Они будут говорить, у нас такая дочь. У вас будут спрашивать все. Постоянно советоваться с вами будут. Все, они примут вас. Но при этом они будут вас постоянно прославлять. Вот это испытание самое тяжелое будет. Потому что будут касаться ложного эго. Продолжайте просто все. Но при этом, при всем, станьте успешной. Если вы станете успешной, вас примут просто. Обычно я про маму про свою рассказываю. Они тоже не принимали меня. Вот то же самое, вот эти этапы проходили. Но потом маму я пригласил на фестиваль благости. Но я не сказал, что это фестиваль благости. Я просто сказал, мама, поехали отдохнем на море. Она как-то напряглась сначала. Там, странно какой-то. Вот просто предложение какое-то. А до этого то же самое было. Сектант, вот это вот все было, вот такое нытье, мытье. А потом раз, и как-то, ну, такая раз, я говорю, мам, да поехали просто отдохнем. А что мы там будем? Да ничего, просто отдохнем. Я говорю, просто два раза в год с друзьями на море ездим. Ну, надо правду говорить всегда. Правда любого обезоружит. А, ну, ладно, все с друзьями, ладно. Вот она приехала, тогда фестиваль был на Кучугуру. Все-то помнят, Кучугуру, да? И мама приехала такая. Я говорю, возьми сестренку, приедьте, там, племянницу. И они втроем приехали. И открытие, презентация, открытие фестиваля. И мы идем. Мама такая, сколько народу, это что, кто такие? Она никогда не видела такое скопление людей просто. Я говорю, это друзья мои, мама. Ничего себе, столько друзей. Я говорю, да. И она как-то еще сильнее напряглась. И вот мы пришли в зал, в актовый зал. Все сидят, уже там рассаживаются, все сидят. И мы так с ней тоже раз, втроем сели так раз в один рядок там, и сидим просто. А что же будет здесь? Так, да ничего, просто открытие. Всего культурная программа будет. Сейчас вот директор выйдет на сцену, скажет, что будет. Послушаем просто и все. Я ничего не говорю маме вообще. Просто ничего. Так, как сын просто и все, веду себя. И раньше Открытие фестиваля было не такое, как здесь. Формат другой был. Раньше ставили столы в ряд на сцене прям. Выходил Олег Геннадьевич, садился и начинал говорить, что здесь будет проходить, что это институт. Тогда у нас институт был, на самом деле, еще тогда он, как филиал института был, он говорит. Сейчас мы будем то-то, то-то, и сейчас я приглашу своих преподавателей, которые будут преподавать здесь какую-то науку в этом институте, то-то, то-то будут делать по очереди. Сначала я хочу пригласить своего друга, там, пусть он выйдет там, ну, как преподаватель этого института, и мое имя называет, фамилию. Мама такая, это что, тебя, что ли?
Мама у меня.
Это что, ты сейчас на сцену пойдешь?
Да, пойду, придется.
Ты что, преподаватель, что ли? Института?
Да, мам.
Ну иди быстрее, тебя же ждут, иди.
Благословляю.
Иди отсюда.
Я пошел, вышел. Геннадьевич говорит, давай, ну, надо рассказать, какие будут факультативы преподаваться мной, то есть что это будет. Я рассказал.
Ну, когда я начал говорить, первое, что я сказал, я говорю, я сначала хочу... Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо вам, что вы приехали на этот фестиваль. Хочу сначала отблагодарить своего духовного учителя и свою маму, потому что именно благодаря маме я здесь нахожусь. Мама слезами залилась там просто. Она спряталась и просто плакала, сидела. Я в этот вечер так маму и не увидел больше. Потому что кто-то из моих друзей, из преподавателей, там много друзей, которые меня уже знали, они узнали, что это моя мама. И они ее сразу же... прямо с этого праздника, когда закончили, они ее увели. Увели, общались там, и что там, я не знаю, что они с ней делали там, в общем. А утром я звоню маме, говорю, мама. Звоню, я говорю, мама, доброе утро. Она мне говорит, Хари Кришна, сынок. С тех пор мама никогда мне не говорит «доброе утро» или «здравствуй» или «до свидания». Она всегда мне говорит «Хари Кришна». Я два раза в год ее вижу, приезжаю к ней, и она всегда мне говорит «Хари Кришна, Хари Кришна». Она всегда уже, она все, она уже, вот такая уже Хари Кришна она вся. Она так счастлива, что я Хари Кришнаитом стал, в общем. Почему? Потому что она увидела, что я не сектант. Она увидела нормальных, здравомыслящих людей с разных традиций. Сейчас она просто каждый день ждет, когда я приеду к ней. А раньше она каждый день думала, когда он уже уйдет от нас. Надоел уже нам. Сейчас нет. Станьте успешной. Станьте просто вот настоящей дочкой.
Какой там прогресс в духовном мире? Или что? В чем вопрос?
Там на самом деле настоящая жизнь. Здесь мы, это не жизнь здесь. Я не знаю, вот просто пристегните ремни опять, это по утрам я периодически это говорю, да, когда вот что-то такое отрезвляет нас. Это примерно сравнить с тем. Вы сейчас сидите в зале. Это же жизнь сейчас идет, да, здесь? Активная. Мы в благости, в фестивале, то есть классно, лекция идет. Тут сейчас вечером там праздник будет, потом молоко горячее. Там мы, то есть мы живем вот этим всем, да, мы уже планируем все вот такое. Динамика жизни просто такая гиперактивная просто у нас. Мы счастливы. И вот вы сейчас сидите на лекции, например. Бывает такое, что даже без вашего ведома ваш ум, он так раз в номер и обратно. Ну, что-нибудь там раз в номер там посмотрел, все нормально, и сюда. Там раз в море нырнули опять сюда. Куда еще можно? Домой, в Москву или откуда кто-то приехал. Там что-нибудь раз на работу и сюда, в уме. Сколько времени проходит? Ну, пару секунд. Периодически. Каждый уже нагулялся тут. Уже все погуляли, да? Вот это то же самое происходит с нами в духовном мире. Мы сюда. Туда. Это мы здесь ничего не делаем. Вот там мы делаем. Вернуться просто. На лекцию. Вернуться на лекцию надо.
Цель — это взаимоотношения всегда. Но здесь взаимоотношения все приносят страдания. У нас же здесь тоже цель взаимоотношения. Цель везде одна и та же. Мы хотим общаться и наслаждаться общением. Правильно? Ну, какая у нас еще цель? а зачем польза от общения? Чтобы... А? А развитие зачем? А зачем раскрыть потенциал? А? А зачем возвыситься? Все равно мы придем к тому, чтобы возвыситься до чего? До каких-то отношений. Правильно ведь? То есть, в конце концов, возвыситься для чего-то, для общения с кем-то. С Богом или с его спутниками, или еще с кем-то, с достойными людьми, в конце концов. Да? То есть мы всегда говорим об отношениях. Но здесь даже самые лучшие отношения приносят страдания. Вот даже самый лучший друг, он ранит нас, когда умрет. Понимаете? Он самый лучший, но он просто вот во временном теле. И поэтому само по себе вот его пребывание во временном теле обрекает наши отношения на боль. Правильно? Правильно ведь? Ну, это будет больно. Мы его потеряем рано или поздно. Ну, поэтому... А там нет этого. Там непрекращающиеся отношения. И они обновляющиеся, свежие всегда. Мы это здесь тоже испытываем, но в ограниченных. Мы, и здесь мы этого хотим все.
Совместите, попробуйте вот это. Первую часть ответа и вторую. То есть мы очень сильно хотим туда вернуться. Почему? Потому что там отношения, которые мы здесь ищем, там мы их найдем. Здесь отношения, они временные. Они принесут всегда страдания, потому что временные просто, и все. Не потому что вот, а потому что временные они. Какие бы мы ни строили, в какой-то момент раз, и мы будем неудовлетворены. Это мир, вот перемен, как волны. Замечали настроение? Хорошее, плохое. Жизнь хорошая, голоса белая, потом раз, темная. Это материальный мир, мир гум, мир волн. В духовном мире этого нету. Скажите, каждый же мечтает иметь в друзьях самого богатого человека в мире. Самого знаменитого. Чтобы он друг ваш был, чтобы вы могли его обнять, там, щебанов ему поставить. Там. Представляете, у вас в друзьях президент страны. И вы ему там раз, как ты вообще сегодня день провел? Да нормально вообще. Что будем делать? Да, чем ты говоришь? Представляете, у вас друг такой. Самый богатый, самый знаменитый, самый сильный. Хотите иметь друга самого сильного в мире? Самого знающего, самого образованного человека. Хотите в друзьях иметь? Ну, я хочу точно. Самого отреченного. И так далее. Так вот, в духовном мире эта личность нас ждет, и он там наш друг. Мы прям хотим просто опять вернуться туда, опять в эти отношения. Но сейчас мы просто забыли об этом. Память закрытая. Закрылась память. Вопрос как раз на эту тему. Что такое сознание и что такое подсознание? Сознание – это и есть я. Духовное существо, обладающее полным знанием. Подсознание – это наслоение, которое мешает мне увидеть меня как душу. То есть какой-то опыт материальной жизни, глубокий, находится в подсознании. А сознание – это и есть я, душа, сознающая, осознает, что она душа, что есть энергия, чит, которая помогает мне осознать, что я есть. Сад – это вечность, это моя природа души, каждого из нас природа души, сад – вечное. Чит – это энергия знания, которая помогает мне понять, что я вечный. Я не просто вечный, я еще это осознаю, что я вечный. И третье качество – это ананда, блаженство, счастье. То есть я из этого состою, из вечности, из знания и счастья. Вот моя составляющая. Если это тело физическое состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира, да, там ум, чувство, разум, интеллект, ложное эго, энергии, там, желание, мышление, там, деятельность и так далее. Это физический набор такой, тоже из чего-то состоит. То я, душа, тоже из чего-то состою. Но не из материальных элементов, потому что до этого вот это все, что было перечислено, материальные элементы. Я духовное существо, и у меня тоже есть стройматериал, скажем так, из которого я состою. Это вечность, я состою из вечности. Это чит знания, то есть я осознаю, что я вечный. И ананда блаженство, то есть счастье. Вот оно моя составляющая. Это сознание. Вот это нужно понять, и тогда мы очень сильно захотим вернуться обратно на лекцию, потому что лекция интересная очень. Перейти с моря, с берега моря, сейчас с Анапы, надо на лекцию сейчас срочно вернуть и слушать лекцию. Или мы кушаем. Надо вернуться и кушать. Не надо летать в облаках, надо кушать. Надо быть в духовном мире. Сейчас мы просто сюда.
Уважение, например, благодарность. Это обязанность?
Почтение, почитать родителей.
Если она замужем, она уже обязана подчиняться мужу, но она должна продолжать вот эти вещи. Это настроение скорее, чем какое-то действие. Но также, если они будут в немощном состоянии, она, насколько возможно, должна, если она в этом городе живет рядом где-то, то она должна также позаботиться о них. Насколько ей позволяют ее семейные обязанности, потому что у нее еще есть, могут дети быть, да, там муж, и ей трудно может разрываться будет, но если что-то в ее силах, она также должна позаботиться о них в старости. Хотя, конечно, больше это относится к сыновьям. Ну, то есть это, но бывает так, что нет сыновей, и все равно мы дети, да, мы должны, насколько мы можем, попытаться позаботиться, несмотря на наличие своей семьи. Родители беспокоятся о том, что дочь не помогает финансово, хотя раньше помогала.
Это наслоение Кали-юги, что дочь не должна помогать родителям финансово. Это не ее обязанность просто. Обязанность помогать семье мужа, то есть отца этой дочери. Отец должен, еще и дочку он должен содержать, пока она замуж не выйдет. Но так как дочка такая на коне всегда, раньше времени папе сказал: папа, я сама сейчас назарабатываю. Ну что, полезли, говорит, как назвались груздем, да? Полезайте в короб. Ну, теперь это все просто перевернулось с ног на голову. Теперь нужно придумывать новые обязанности. Обязанности, то есть мы, другими словами, поддерживаем Кали-югу. То есть мы поддерживаем принцип Кали-юги тем самым. Ну, а что делать? Поддерживать надо? Ну, а что, раз других вариантов нету? Надо поддерживать, раз назвались, раз не поддерживают родители. Сами себя надо, если нет других вариантов, как их поддерживать, а у вас есть этот вариант, ну, это ваше вот просто.
Ну, то есть мы должны, знаете, как есть такое выражение, посеньки, шапка, да, то есть мы должны брать груз по силам, и мы должны точно знать, наш ли это груз, потому что мы можем надорваться, если мы возьмем не свои обязанности и не по силам. Строго говоря, дочка не должна, как Володя уже сказал, у нее нет такой обязанности защищать, например, отца. Ну вот, финансово или там еще как-то. То есть обязанность отца защищать дочку. Правильно? Вот. Но она может за него сопереживать, и она может ему как помогать? Она может его эмоционально, уважением, своей благодарностью, своим почтением, своей открытостью, своей слабостью даже. То есть, если дочь слаба, это вдохновляет мужчину. Вот, ну, если ко мне дочь приходит, у меня дочь есть, ей 23 года. Меня вдохновляет, когда я могу ей помочь. Вот я мужчина, я в мужском теле. И это моя дочь. Я думаю: Господи, ну что такое? Ей что-то не хватает. Ну, я ей помогу. И я как мужчина, естественно, вдохновляюсь. Правильно или нет, мужчины? Да, ведь если женщина в чем-то нуждается, мужчина сразу же, он чувствует, что, ну, пришло мое время. Поэтому дочь, она вдохновляет по-женски мужчину. Ну, то есть отца, там, мужа, она... То есть женский инструментарий, он другой. И не всегда это сила. Хотя есть, конечно, женщины кшатрини такие, знаете, то есть у них, ну, природа такая. Они могут по-своему, но все равно они остаются женщинами. Драупади была великая кшатрийка вообще, то есть, но она все равно с мужьями оставалась женщиной. Она там со всеми была кшатрийка. Она знала там всех по именам, обо всех заботилась, распределяла продукты там по всему царству и так далее. Кормила очень много людей, там священнослужителей 80 тысяч кормила. Организовывала, имеется в виду, не сама раздавала, но она организовывала там много процессов. Но с мужьями она оставалась в слабой позиции. То есть она никогда не командовала, она никогда их не снабжала деньгами там или еще что-то такое. Она с ними оставалась зависимая, хотя она была великая вообще, богиня. Женщина должна очень тщательно заботиться о своем теле, как и мужчина, но немножко больше. То есть в Бхагаватам также сказано, следует желать здоровой жизни, лишь здоровой жизни. Что касается тела, мы должны о нем заботиться даже больше, чем о своей садхане. По идее, то есть Бхактивинода Такур говорит, первая забота – это здоровье, вторая забота – это садхана, то есть регулярная духовная практика. Почему не наоборот? Мы же на духовных беседах, да, мы должны были бы сказать, первая забота – это духовная жизнь. Но Бхактивинода Такур говорит, если вы не парамахамсы, если вы не высшего уровня, ну, если вы не достигли высших ступеней отречения, то на уровня обычного вот земного человека, а первым надо все-таки позаботиться о здоровье, но потом сразу же о духовной практике, потому что если мы не позаботимся о здоровье, то мы потом не сможем и практикой заниматься в какой-то момент, потому что тело просто, ну, придет в негодность. Другое дело еще эстетика женская, то есть женщина должна себя украшать, должна, это ее обязанность, и она должна быть красивой перед мужчиной, перед своим, перед мужем. Почему? Потому что это будет обуздывать его похоть. Его похоть будет обуздываться вашей красотой, как ни странно. Но это должна быть красота эстетическая, то есть не вульгарная, то есть не выпячивать свою сексуальность перед мужем, потому что сексуальность возбуждает мужчину. А красота, эстетика, она умиротворяет ум. Поэтому женщина должна красиво делать макияж, носить красивые одежды, защищать свои чакры красивыми украшениями, носить браслеты, носить сережки там, ну, в соответствии со всем ее другим одеянием, иметь несколько платьев, быть разнообразной, интересной. И, как ни странно, это гасит похоть в мужчине. Это делает его более возвышенным. Женщина возвышает мужа, но она это должна делать не для того, чтобы выпендриться. Это ее служение. И она еще показывает пример другим девочкам, там, ну, дочерям своим и так далее. То есть это мы делаем, должны делать все вот обязанности по отношению к телу и мужчины, и женщины, как в духе служения другим. Если мужчина не будет заботиться о своем теле, он не сможет позаботиться о жене. Если он будет слабак, там, вялый, больной, ну, кривой какой-нибудь, инфантильный, ленивый, да, но он не будет ее вдохновлять тоже, правда ведь? То есть он тоже должен о теле заботиться и тоже должен одеваться, например, прилично, нормально. При этом тело остается мешком с испражнениями. Ну,
я хотел закончить на этом.
Да, то есть оно все равно остается мешком, но наша обязанность позаботиться об этом мешке. Нормально?
Да.
Ну, примите, это правда, так и есть.
Прабхупада отрезвляет нас всегда, чтобы мы не летали в облаках, потому что однажды вы поймете, прям реально поймете, что это мешок с испражнениями. Когда продвинетесь, когда вам будет уже лет под, вы поймете какой-то мешок.
Инструмент.
Мешок с испражнениями – это тоже инструмент. И о нем надо заботиться. У нас время вышло, друзья.
Сейчас будет важная здесь программа, очень интересная, связанная с мантра-медитацией. Поэтому, если кому-то есть возможность, останьтесь, это не будет долго, но будет очень полезно.
Да, скорее всего, может быть, там, здесь сейчас что-то будет уже, да? Туда, может быть, выйти.
Ответы, вернее, на следующие вопросы, которые мы не успели, мы завтра осветим.
Спасибо всем. Простите нас за мешки.